Пермский разворот.
Спонсор часа – интернет-ателье «Рубашка на заказ». Пошив мужских сорочек, футболок поло и женских рубашек по вашим индивидуальным меркам. Интернет-ателье «Рубашка на заказ». Закажи свою идеальную рубашку. Телефон 286-43-58.
А потом ты такой заказываешь себе рубашку, говоришь, смотрите, какой я красавец, смотрите. И выходит мальчик, говорит, да голый ты, голый. Возвращаясь к теме голосования, изолирован ли, голый ли король и его свита. Виктор Басаргин...
И полностью изолирован, обложен мешками с песком, решетки, двери на ключ и так далее.
И телефон. Его свита ему врет, она его обложила, да. Тогда телефон 207-05-15.
В случае, если Виктор Басаргин все-таки не настолько связан по рукам ногам, а способен решать и вопросы сам, способен сам зайти в интернет, способен сам разбираться со своей почтой, несмотря на то, что, конечно, это чиновник колоссай, естественно, перегружен. Но не настолько, чтобы все вот доклады были только от свиты.
Тогда,
сам никак не может существовать.
Тогда 207-05-25. Слушай, я хочу увязать просто это все-таки с заголовком, да, с этого поста Константина Окунева, а король-то голый, про свиту. То есть, если он изолирован, то свита делает короля, да, она ему говорит, что у него замечательное платье, он ходит там без штанов. А если он не изолирован, да, то, соответственно, это он сам дурак. Ну, можно так представить себе.
Ну, если исходить...
А не потому, что ему врет его...
Если исходить из сказки.
Из сказки, да. Из... Мы же у нас все
сказки. Ну, у нас, может быть, вариации сказки, понимаешь? Он может быть без штанов, но это будет...
Он должен быть полностью голый вообще.
Ну, нет, там, вообще? Да... В общем, снять рубашку, одеть рубашку, крестик надеть, трусы надеть — это разные варианты. Все разные варианты.
Голосуем еще пару минут в то самое время, пока мы с Вячеславом Дегтярниковым предложим вам развернуться на очень, на мой взгляд, на весеннюю тему. Это я с медицинским сейчас аспектом говорю.
Ну, тебе все-таки профессионалу в этой области.
Но коллега видит в этом и иные стороны.
Ну, понятно, что у меня уже давно маразм.
Давно?
Ну, понятно. Это даже не диагноз доктора, это сам себе диагноз поставил.
Итак, раскрывай деталь.
В общем, такой старческий маразм. Есть инициатива, она опубликована на сайте «Российская общественная инициатива».
РУИ, да.
Вот, значит, портал. Инициатива номер 59М12-171.
59М12-171. Ну, на самом деле, найти
уровень,
можно по ключевым словам.
Уровень инициативы муниципальный. Инициатива называется следующим образом. Переименовать город Краснокамск в город Путин. Данные мероприятия, по мнению инициатора, решают сразу две задачи. Увековечить имя президента, который много сделал для страны, для города в частности. Поднять имидж города. С таким громким названием город обречен на процветание. Власти обязаны будут решить проблемы с чистой водой, дорогами, парками, детскими садами, инфраструктурой и прочими насущными проблемами. Ведь, например, лозунг «Дайте Путину чистую воду» будет звучать из разряда мировых сенсаций. Сразу появится туристический спрос в город с таким именем. Думаю, выигрыш очевиден.
Давайте так. Делаем важные шаги. Значит, сейчас, секунду, подождите. Все, так, сейчас все понеслась. Все там по ICQ просто понеслась. Подождите, значит, во-первых, король голый. Король голый.
Это мы за предыдущие.
Его играет свита. Константин Окунев, шикарный там многобуквенный пост на сайте «Эхо Перми» висит в его фейсбуке. Я так понимаю, еще в ряде СМИ можно его найти. Ну, идите на «Эхо», там можно комментировать. 57% считают, что король голый, его играет свита, он обложен и изолирован.
Мешками обложили.
Обложили, Виктор Басаргин.
Обложили, просто обнесли красными флажками,
значит,
сволочи.
Он свободен в принятии решения, если вы считаете его голым, видите его дураком. Это он сам. Это не потому, что он изолирован, и команда его как-то там, соответственно, фильтрует информацию.
В конце концов, вы видите его так, а он на самом-то деле абсолютно одет и,
но это он.
И респектабелен.
Вопрос ли в том, что это он не изолирован в этом смысле. 43% слушателей «Эхо
Перми». Ну, фактически 50 на 50. То есть вопрос остался нерешенным?
С разницей в 17% побеждает все-таки эта позиция, что он изолирован, гол, его играет свита, его играет его команда. А вот сейчас мы переходим к...
Сейчас мы переходим, значит, к инициативе за номером 59М12171. Уровень инициативы муниципальный. Переименовать город Краснокамск в город Путин. С этой инициативой выступил некий человек.
А есть у него имя, нет? Там, по-моему, слушай, там безымянно как-то все происходит.
Вот я не очень ориентируюсь в этих самых инициативных людях.
Давай, я сейчас попробую тебе помочь.
Ты помогай, а то я же изолирован от интернета, фактически. И все делает, собственно говоря, свита. А так-то я фактически голый.
Нет, нету человека имени, нет. Имя не
безымянный человек.
Безымянный. Он пока безымянный. Вот как только...
Имя его неизвестно, да. Но подвиг его уже бессмертен.
Значит, давайте так. Значит, во-первых...
Потому что, ну, вот смотрите, лозунг «Дайте Путину чистую воду» вообще будет звучать из-за разряда мировых сенсаций.
Значит, тем временем слушатели поясняют, помогают нам. Значит, смотри, давай так. Во-первых, голосование запускаем. Чего его томить?
Конечно.
Запускаем.
Конечно.
Путинград, да, 207-05.
Подожди.
Краснокамску. Это Краснокамску.
Подожди, что ты с новой инициативой выступаешь? Там было название Путин.
Путин.
А ты Путинград.
Слушай,
это и есть тот человек, да? Юрий Бобров, который выступил с этой инициативой.
Значит, смотрите, город Путин вместо названия город Краснокамск. 207-05-15. Нет, 207-05-25. Ну, вот просто давайте. Вот,
и телефон прямого эфира 2066-066. Понятно, что инициатива, которая появилась, собственно говоря, она появилась 11.04.2015 года, пока набрала не очень много голосов. Ей надо, чтобы ее...
11.04 она не могла еще появиться. Подожди, ты не ту цифру увидел.
Здрасте, подожди. Голосование... Закончится, извините,
да,
закончится.
Да. Есть некоторое время на сбор голосов.
Собрать
голосов нужно немного.
Собрать надо еще всего лишь 3535 голосов.
Надо собрать 99% и
3535 голосов. Надо всего лишь собрать.
Но тем временем нам стало известно имя инициатора. Дело в том, что...
Это Юрий Бобров?
Один из постоянных слушателей, пользователей ICQ нам прислал в ICQ имя. Николай Пузырев. Ну, правда, мне пока мало о чем говорит.
Вот уже имя его известно.
Но имя известно.
И подвиг его все равно бессмертен.
Голосование идет. Город Путин вместо названия города Краснокамска 207-05-15. Если вы согласны. Если вы не согласны, 207-05-25. Давайте в городе все улицы назовем Путин. Вот заживем. Ты знаешь, я согласен. Если увековечить... Ну, ты знаешь, как это с тещей-то? Хочу, чтобы меня на Красной площади. Теща, я договорился, завтра похороны. Ну вот... Если в этом смысле, вдруг какие-то еще есть аргументы у вас, 2066-066, в конце концов, дайте Путину воды, это действительно имеет место быть, коль скоро водовод не могут туда построить уже при каком по счету губернаторе. Вы в прямом эфире, да?
Здравствуйте.
Попробуем. Есть связь?
Виктор.
Виктор, здравствуйте.
Да,
Виктор.
Это Нытвинский. Водовод еще от Нытвы вытянули. Кстати, труба лежит вдоль дороги.
Это мы в курсе, Виктор. Курсе, вы к инициативе, да. Пожалуйста, переходите.
Про инициативу. Ну, а что они? Соберут подписи. Как Коми-округ подсоединяли к Пермскому краю. Я говорю, ты...
Но там была, знаете, инициатива-то сверху, а не снизу.
А как не сверху? А тут не это. Тоже кто-то поддержит, верхние ребята... Там понятно, что там Трутнев был.
Подождите. Тут некий Пузырев выступил с инициативой. Я вам даже скажу, на самом-то деле, на сегодняшний день, вы удивитесь, за инициативу подано 6 голосов.
Тогда я не знаю. Ну, у нас еще есть Красновишерск, тоже можно. Ну, Очер, кстати, там деревня Путина есть в Очерском районе или Верещак.
Там историческая деревня Путина.
Да.
Там
нет,
Путина.
Путина.
Спасибо большое, Виктор. Но в конце концов, действительно...
Слушай, вот интересно, деревня Путина. Помогло то, что называется деревня Путина? Ну, то, что туда ездили журналисты и массово снимали, это понятно.
2066-066. Да, мы принимаем ваши звонки в эфир. Надо ли переименовать Краснокамск в город Путин?
Как вы относитесь к этой инициативе за номером, еще раз, 59М12171?
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ни в коем разе не надо переименовывать. Что это за монета такая? Переименовывать города. У нас уже были же опыты. Молотов, Пермь. Молотов, снова Пермь.
Ну, смотрите, водовод и построили, потом бац, значит, назад переименовали.
Набережные Челны, Брежнев. И где они, эти города?
Набережные Челны на месте.
Так и остались.
Но спасибо большое. На самом деле, Слав, давай справедливости ради скажем, что каждый авторизованный через госпортал может зайти на сайт РАИ, голосовать за разные инициативы. Там не только Алексей Анатольевич Навальный.
Там всего инициатив-то 4900.
Много-много, да. Много-много.
28.
Но самое важное, что так же, как на Эхе Перми, за эту инициативу можно голосовать как в поддержку,
так и против.
Так и против.
Между прочим, сейчас... Вот 6 голосов за, 1 голос против.
Да, ну, правда, у нас уже на сайте...
Нет, на нашем-то сайте больше.
Уже больше.
Но там вот, там, где все решается.
Там, да, там пока мало.
Где осталось, всего-то 3000 с чем-то там голосов. Да, здравствуйте.
Да.
Здравствуйте. В общем-то, я хочу сказать, что...
А как вас зовут? Меня Вячеслав.
Владимир.
Давайте.
Маловато ума было. Лучше уж Пермь в Путин превратить. В Путинград или в Путинбург. А Краснокамск теперь...
Не, ну подождите, но это у них нет нормальной воды.
То есть вы перехватываете инициативу?
Да, конечно, что, еще лучше бы.
А нам зачем? Нам зачем? Что, а чего требовать все? Нам?
Кудымка вот... Столько финансов сюда хлынет, ужас.
Нет, ничего не хлынет, не хлынет ничего. Смотрите, вон объединились с Коми округом, драмтеатр несчастный строили столько лет, и то не пойми чего построили.
Что значит не пойми чего? Ты вообще был в Коми округе?
А сколько? Ну, а он уже работает, он еще не течет. Ну,
это не суть.
И он точно там нужен? Ну, именно он нужен там, ну, в таком размере?
Ты был на центральной площади, заходишь, видишь драмтеатр. Сразу
и ничего, и лес, и...
Ну, ты же видишь, что драмтеатр, это же сразу видно.
Надо понимать, чего просить. Сами деньги не хлынут, надо точно понимать, чего хотеть. 207-05-15, пусть Краснокамск станет городом Путин. 207-05-15. 207-05-25, нет, пусть он останется Краснокамском. А воду, может быть, как-то протянем другим образом. Вы в прямом эфире, как вас зовут?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Полина Петровна.
Петром,
знаете,
да.
Улица Путина, город Краснокамск, Путин, а может быть город Пермь?
Да, П только...
Буква П у нас уже есть.
Да легко, легко. Да, вот,
вы кто... вторая с этой инициативой.
В табуретке останется пристроить главное... немного. Зачем? Алло, зачем?
Алло,
да, зачем?
Алло,
да.
И самое главное, наш губернатор из группы смерти перейдет в первую группу.
Вот это точно. Вот это вот для спасения рейтинга губернатора по версии Фарго. Спасибо большое.
207-05... Вот я в этом-то совсем не уверен.
Не уверен, да? 207-15, это был телефон для тех, кто согласен.
Ну что, нам остается подвести итоги голосования.
Да.
Ну, и
они,
что?
Они очень говорящие. 81% против переименования Краснокамска в Путин.
Провалилась инициатива. Но, не будет воды, не будет.
19 с небольшим процентов за, и как ты понимаешь, 19% вполне хватит, чтобы собрать необходимые на РУИ
все-таки
голоса.
Все-таки надежда-то есть.
Надежда-то есть.
Есть надежда, надежда умирает последней.
Весна в разгаре, в конце концов, сейчас эти...
Галоперидол, клизма, койка с надписью «Ноги».
9:46, Юрий Бобров, Вячеслав Дегтярников. Мы вернемся к вам в утреннем развороте на Эхе Перми сразу после 10:00, после федеральных новостей. А сейчас на очереди новости местные.
Пермский разворот.
5 минут. 10:05, утренний разворот. Юрий Бобров, Вячеслав Дегтярников. В отличие от Славы... Слава-то сейчас пытался меня есть, а я-то наушники надел. И я-то слышал новость про то, что 5 минут назад в столице США, в Вашингтоне, вступил в силу местный законопроект, разрешающий свободно курить марихуану.
Тебя эта новость
марихуану.
Вдохновила?
Нет, она меня...
Ты срочно эмигрируешь в Соединенные Штаты?
Я просто...
Штат Вашингтон?
Я удивил, это столица, да, мощнейшего государства, там куча посольств, там послы ведь, там послы. Там послы всех стран.
Послы-то они на своей территории, кстати, находятся. У них же, вот ты же понимаешь,
что... Я в посольстве на своей, а вышел на улицу. А там курить можно на улице.
Можно спрятаться в своем, за своей границей и не курить.
У нас в куче государств нельзя курить, поэтому, находясь на территории своего посольства, ты как раз курить-то не мог. А тут выходишь на улицу, все, ты не в посольстве. Ладно, поехали, Слав, смотри.
Мы по-разному ставим мысли.
Ирина Калущинская, журналист, наблюдатель, мыслитель. В общем, некоторое время назад, наверное, неделю, да, недели полторы назад, обратила свое внимание на новость о том, что сдан дом для сирот. Сдан дом для
приобретения. Ну, не только один дом, на самом деле, для сирот сдан. Но вот я зацитирую. Называется вот эта заметка «Другая сторона добра». Новостейные ленты сообщили, что сдан дом для выпускников детдомов и вообще для сирот. Это очень хорошая новость. Молодцы все, кто причастен к этому благому делу. И власти, и строители. Кроме того, черные риэлторы не смогут прибрать к рукам эту недвижимость. Три, кажется, года эти квартиры нельзя ни продать, ни подарить. Но это пока. Что беспокоит? Полное отсутствие у детей-сирот опыта жизни в обычном социуме. Наше общество, мягко говоря, не самое здоровое, не самое доброе и вообще не самое. Это все-таки общество социальное... Но все-таки это общество социально, а детдом – это очень больной социум. Статистика ужасная. К 30 годам единицы сирот остаются в обществе. Остальные либо гибнут, либо отправляются на зону. Сироты получают бесплатную, новую, хорошую, отдельную квартиру. Это замечательно. Это колоссальный шанс на нормальную жизнь. Но если целый дом заселен сиротами, и вокруг нет никого с опытом социальной жизни, если у всех одинаковое детство и юность, сожженные болью за несправедливую и жесткую жизнь, жестокую жизнь, и на детской площадке возле дома, около дома нет ни одной соседки, которая одного ребенка уже вырастила и может между делом посоветовать молодой маме, как ей воспитать ее младенца. У сирот нет не только социального опыта, но и бытовой жизни, тем более опыта наблюдения, взращивания детей в семье. В Перми есть неблагополучные микрорайоны, которые объединены общей историей возникновения. Лет 40-45 назад там были построены самые современные по той поре дома с лифтами, приличными кухнями и балконами. Дома строились и заселялись жителями жутких бараков, которые стояли рядом с новостройками. На их месте возводили следующий новый дом и заселяли жителями следующих бараков. Бараки 1 и номер 2 в первый подъезд, бараки номер 3 и номер 4 во второй. А в итоге новой жизни в новых домах не получилось, потому что генокод барачного социума, барачная среда моментально пропитала новостройку насквозь и перенеслась на новое поколение этих жильцов. Представьте себе новый дом, который построен из самых гуманистических соображений, сплошняком людьми, отсидевшими десяток лет в листах лишения свободы. Так какой социум они в итоге наваляют в этом доме? Бытие определяет сознание, хоть сдохни. Построить новый дом для сирот за бюджетные деньги, безусловно, рентабельнее, быстрее и дешевле, чем выкупить у застройщиков для сирот по паре квартир в разных домах. Но риск в итоге сформировать из такой новостройки роддом для домов малюток и, более того, для детдомов очень высок. Кто рискнет утверждать, что такой дом на поверку не гетто для сирот? Спрашивает Ирина Калущинская.
Ирина Калущинская задает этот вопрос.
Я скажу больше. На самом-то деле, кроме отдельных домов для детей-сирот, которые вот мы тут тоже в эфире обсуждали, сразу после Нового года возникал вопрос там про такой дом в Закамске.
Да, да.
Я знаю, что в районе Кислотных дач строится целый микрорайон, который вот будет заселен именно такой категорией граждан. И вот в связи с этим, вот этот вопрос, который задает Ирина Калущинская, он становится достаточно...
Давай я чуть-чуть добавлю фактической информации.
Давай.
Ирина Владимировна писала свои эмоции, да, она писала, как это думает. Я сейчас параллельно просто вот буквально там по новостным порталам пройдя, смотрите, в Краснокамском районе, это вот февральская же новость, да, 19 февраля, в Краснокамском районе края построили три дома для 114 детей-сирот. И до конца года еще 723 человека получат квартиры в Пермском крае. Это Фаина Минх, министр социального развития края. По поводу того, что это не квартира в собственность, а квартира по договору найма на срок не 3 года, а 5 лет. Ну, то есть вот тут просто небольшая поправка, да, затем орган опеки смотрит, принимает решение, ребенок адаптировался, может отдавать отчет своим действиям, ну и тогда, видимо, переходит право собственности. В общем, да, это защита от черных риэлторов. Всего, значит, в 2015 году по проекту «Время строить», он «Время строить» называется, в планах сдать 24 тысячи квадратных метров жилья. Это 550 жилых помещений. Новоселье отпразднуют 723 юноши и девушек. Видимо, 723 – это включая 114 уже тех, кто получил. И... Я позволю себе процитировать здесь прямо сейчас.
Да. Вот, кстати, я тут немножко ошибся, сказал кислотная дача. Запруд. Запруд, там, значит, пассаж 1, так называемый, там 90% оплаты по контракту с Министерством строительства. Вот, значит, это 207 миллионов рублей. Вот как раз там тоже строятся дома для детей-сирот.
Услышав анонс нашей темы, мне в Фейсбуке Светлана Михайловна Козлова отреагировала, да, вот на эту новость. Я знаю, что вы сейчас будете обсуждать вот мое мнение, там я побежал, вот не смогу позвонить, а сейчас вот вам Светлана Михайловна Козлова, домик на Пушкина, человек 20 лет занимающийся детьми в сложных социальных ситуациях, детьми-беспризорниками, детьми бегунками. Домик на Пушкина – это ее благотворительный проект, существующий много лет на перекрестке Сибирской Пушкина.
Цитируй.
Слава кивает, а я напоминаю тем, кто, может быть, запамятовал. Юра, проблема не в том, что выпускникам детских домов дают жилье в одном доме, а глубже. Нынешняя система детских домов – это прошлый век. Эта система не дает навыков воспитаннику при выходе жить в социуме. Как известно, в тазике нельзя научиться плавать. Так и в современном детском доме нельзя получить необходимых практических умений существовать в современном обществе. Надо менять систему самих детских
садов. Давайте мы пока про узколокальную историю поговорим. На самом-то деле в систему, конечно, надо менять. Это еще в свое время слесарь написал на подъезде, как раз когда к нему обратились по поводу того, что канализация протекает, он написал, систему надо менять. Вот, это старый такой советский анекдот, но в данном случае мы говорим про очень узкую такую тему. Вот некая категория граждан с общей, в принципе, историей, с общим детством, с общей юностью заселяется в один и тот же дом. И вот то, что говорит Ирина Владимировна Калучинская. Ну, большущие проблемы. Не у кого даже спросить. Не знаю, там, как яичницу поджарить. Не у кого спросить, что делать, если вот у младенца там...
Моя жена, мама четвертого ребенка маленького, звонит бабушке, ну, то бишь моей маме, звонит подругам, ей звонят подруги. Это вот наша многодетная тусовка мам, у которых опыта у каждой. Просто прицеп. Звонят, перезванивают, переписываются.
А если ты сирота, то кому?
Вот я, услышав эту строчку от Ирины Калучинской, она попала вот в мое-то сердце, прям в самую его серединку.
Телефон прямого эфира 2066-066. Как вы считаете, наверное, голосование запустим?
Да, голосование уже запущено.
Можно ли считать, что вот... Ну, так, с натяжкой, что подобные вот дома, которые заселены только сиротами, это некое гетто для сирот. Или это мы передергиваем?
Мы передергиваем. Значит, смотрите, дома сиротам, если мы одобряем этот проект «Время строить», а предполагает он на выходе целые дома сиротам.
А вот мы знаем, что и поселок.
И поселок. 207-05-15, дома сиротам – да. 207-05-25, дома сиротам – нет, квартиры сиротам, но не дома, не поселки. Вот такой вот коленкор. То есть, если вы согласны с посылом Ирины Калучинской, что гетто создавать не надо, то ваш телефон – второй, 207-05-25.
И телефон прямого эфира 2066-066. Ваша аргументация, давайте ее послушаем, давайте ваше мнение услышим. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Сергей. Ну, я хотел сказать, что сироты, это же тоже свой, как сказать, социум, люди, которые жили в определенных условиях. И они, в принципе, в большинстве своем не избалованные, трудолюбивые. То есть все необеспеченные работой и занятые, то они довольно-таки неплохо устраиваются в этой жизни.
Я не отрицаю этого момента, я думаю, что Ирина Владимировна этого момента не отрицает. Но вы знаете, что вот, понимая, что вот эти люди очень трудолюбивы, они хотят жить, это понятно, они выживали в очень сложных условиях, но они как раз являются, вот по моему даже журналистскому опыту, той категории граждан, которые подвержены влиянию мошенников, влиянию каких-то не очень порядочных людей, очень часто. Только из-за того, что мало опыта.
Если такую параллель проводить, тогда жители там деревень, они
тоже подвержены.
Когда переезжают в город, например, жить, по большому счету им надо встраиваться, и никуда от этого не деться.
Так может быть тогда избежать вот этой, минимизировать, что называется, потери, не создавать концентрацию?
Ну, если есть такая возможность, но здесь же экономическая сторона вопроса еще немаловажная.
Спасибо, Сергей. На самом деле никто нам не доказывал.
Экономическая сторона вопроса немаловажная. Да, с точки зрения, вот мы берем опять-таки.
Администрировать проще?
Подожди, стой.
Заказчикам
вот смотри,
выступать
вот,
проще?
Вот мы с этой историей на самом деле сталкивались с Кизеле, да? Экономическая составляющая. Вот целый город. Целый город. Туда внедряются миллиарды рублей на переселение. Миллиарды рублей. В результате я там наблюдал огромное количество риэлторов на очень дорогих джипах. И наблюдал огромное количество жителей. Просто огромное количество жителей, которые никуда, никогда не переехали.
Но очень пьяных. Но пьяных очень. И каждый день.
Не обязательно, кстати, пьяных. Не обязательно пьяных. Это вполне могли быть...
Те, кто пьяные, еще счастливые, потому что кого-то просто обманули.
Вполне разумные люди, но просто их обманывали.
Пермь вообще...
То есть в результате это вроде как бы экономическая составляющая, но проблема-то не решена. Мы создали еще более серьезную проблему.
Плавильный котел. Так многими сейчас нелюбимая Америка называется плавильным котлом. Да, когда разная культура, вероисповедание, и социальный, и интеллектуальный уровень действительно сплавляется. Там Нью-Йорк тому пример. Но вообще, конечно, бы было сделать правильно... полноценный плавильный котел, чтобы все жители усваивали культуру жизни в современном мегаполисе, это пишет нам по ICQ Виталий. Надо спросить самих сирот, где им больше хочется жить, это пишет нам пользователь.
Это разумное предложение, поэтому я призываю людей, которые прошли через детские дома, высказываться по этому поводу. 2066-066, от вас бы хотелось услышать именно экспертную оценку.
Да, как вас зовут, и скажите, вдруг на самом деле вы имеете... Вот ты сказал про детские дома, и вот телефонный звонок сорвался. Может быть, мы чуть-чуть испугали нашего слушателя сейчас. Но на самом деле, друзья, если у вас есть личный опыт, вы детдомовец, либо просто у вас есть друзья, знакомые, близкие, ну, просто вы знаете об этом. Вы знаете об
Позвоните,
этом.
Может быть, наши опасения, они просто глупость, просто, ну, от незнания фактов, от незнания жизни, вот возникают такие истории у нас в голове.
Это телефон прямого эфира для вашего экспертного мнения, для вашего наблюдения. А если вы просто хотите участие принять в интерактивном голосовании, то напоминаю его позиции. Дома детям-сиротам. Отдельные дома, а то и поселки. Вы с этим проектом согласны? 207-05-15. Вы с этим проектом не согласны? 207-05-25. Ну, соответственно, если вы не согласны, вы отчасти подписываетесь под аргументацией Ирины Калущинской. Ну и как вот мы тут выражаем, видимо, свою позицию с нашей тоже. Игорь, по ICQ. Ассимиляция необходима. Давайте еще полистаем свежее. Ну, у самих сирот спросить это мы уже сказали. И вот телефонный звонок.
Здравствуйте.
Вот сейчас, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, это я вам вчера звонила, Наталья. Конечно, нужно разбавлять в нормальные дома таких людей селить.
Скажите, а есть у вас, может быть, опыт наблюдения? Вот.
Конечно, есть. Я работала в детском доме, помощник воспитателя, когда была безработная. Я насмотрелась, как они детей уродуют.
Гены, обстоятельства уродуют, мы сейчас не говорим о...
Просто как детей уродуют, это не факт. А какие факты вы можете привести?
Нравственно. Ну, это долго перечислять, но вот они в жизнь выходят совсем неподготовленные. Взрослые девочки даже не знают стоимость денег. Они полностью под властью воспитателей. И, конечно, такие гетто не нужно устраивать. Ирину Калущинскую я давно знаю, умнейшая женщина.
А давайте я вам наоборот поверну, и вы попробуйте, пожалуйста, порассуждать, но только очень коротко, в пределах буквально минутки. мы живем в многоквартирном доме, мы не знаем, как зовут наших соседей по площадке. Это общее место. Мы об этом всегда говорим, когда касаемся теми же ЖКХ, ТСЖ, управляющей компании.
То есть трудно детей, людей в доме вообще что на самом деле сплотить.
Что дадут эти соседи? А если это целые...
А теперь советы домов, стосы над территориям. И потому что они ведь не все идиоты, да, иногда, как это сказать, инициативные люди захотят выжить, им легче будет выжить среди бытовых людей таких приспособленных.
Смотрите, по обратная сторона медали. Вот тут, значит, они выживают среди людей уже опытных, да, и, соответственно, опытные люди могут их кинуть, использовать их наивность.
Ну не все же у нас в Перми уголовники, вы что? Ну, так... Ничего подобного, правильно?
Конечно нет, но это тут свои. Свои родные, ты можешь им доверять.
Нет, это даже без обсуждения. Зачем гетто устраивать? Нет.
Спасибо большое.
Телефон прямого эфира 2066-066.
Посмотри, видишь график, видишь, что на часах. Вот. Надо уйти на минуту рекламы.
Вот это так вот всегда, да? Вот, смотрите, цензура в исполнении Боброва.
Голосование продолжается.
Вот они, либерально мыслящие журналисты.
Подожди, озвучим. 207-05-15. Вы согласны с проектом «Время строить», предусматривающего целое отдельное дома для сирот? Вы согласны с ним? 207-05-15. Вы с ним не согласны? 207-05-25. После минуты рекламы мы вернемся к этой же теме.
Пермский разворот.
10:23, но вот тут продолжают нам напоминать об американском опыте, я зацитирую. Как там в Америке было? Построили район для чернокожих, переселили их туда из бараков, а через 20 лет снесли, потому что этот район стал рассадником бандитизма и криминала. Я на самом деле эту историю помню, но вот не во всех деталях. Это город Сент-Луис, район как раз построили из, по-моему, 25-этажных многоквартирных домов. Это был такой один из первых опытов в Америке именно вот к многоквартирному строительству. Район как раз построили для смешанных и белых, и мексиканцев, и итальянцев, и чернокожих. Через несколько лет в нем действительно остались жить только чернокожие. Еще через несколько лет туда уже полиция боялась заходить. А еще через несколько лет эти дома действительно снесли.
Как ты нетолерантен?
Нет.
Остались там жить афроамериканцы.
Да, афроамериканцы, темнокожие. 207-05-15. Вы согласны с проектом «Время строить», предусматривающего отдельные многоквартирные дома или даже мини-поселки для детей-сирот, выпускников детских домов? 207-05-25. Вы с этим проектом скорее не согласны. Можете назвать это грубым словом гетто, можете назвать это другими менее громкими словами. И у вас есть какие-то по этому поводу соображения, тогда welcome к нам в прямой эфир. Как, например, вот этот наш радиослушатель, как вас зовут?
Здравствуйте. Александр Чет.
До свидания.
Тут брат, связь.
Еще
раз. Слушай,
я,
знаешь, хочу напомнить одну историю. Тут как-то, ну, маразм у меня периодически случается. Был такой, знаешь, мент в Мотовилихинском РУВД. Он до этого, значит, что-то там по линии КГБ проходил. Потом, говорят, Мотовилихинского РУВД за одной юбкой приударил. В результате его оттуда вытурили по обвинению в изнасиловании. Слушай, о чем я? Сейчас.
А ты о том, что на самом деле он говорит, что он политический оппонент, и он всех посадит, когда станет губернатором, но на самом деле... Телефон прямого эфира продолжает работать, мы приняли ваш звонок. Как вас зовут?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот по поводу гетто.
Да, гетто, не гетто, согласны, не согласны, может быть, есть собственный опыт наблюдения, пожалуйста. Ну вот почему-то... Вот сейчас я не нажимал кнопку, но он сорвался, звонок, извините.
Так и в прошлый раз тут кнопку не нажимал, просто бывает.
Бывает.
Технические накладки.
Бывает. 207-05-15.
Как у меня маразм периодически
случается. Вы согласны с проектом «Время строить», предусматривающего дома для сирот? 207-05-15. Вы не согласны с этим проектом? 207-05-25. Ну, Ирина Владимировна Калущинская.
И
давай
телефон
вернемся
прямого эфира 2066-66. Ирина Владимировна как раз пишет о том, что вот организация подобных поселков, подобных домов, она может привести в результате к очень серьезным социальным последствиям. Когда ты выходишь во двор, а там нет ни одной соседки, которая может помочь тебе там, не знаю, с твоим ребенком, помочь тебе с простым вопросом, как сварить манную кашу.
Слав, я просто хочу, чтобы как можно больше людей приняло участие в интерактивном голосовании. Я сейчас напомню еще раз его телефон и прочитаю второй пост Ирины Калущинской, посвященный этой же теме, но совершенно другим калинкорам и развитием. Я был уверен, что ты его сам процитируешь, но, видимо, ты его просто еще не успел заметить.
Нет, свежий. Я его заметил, просто я не успеваю так быстро ориентироваться в планшетнике.
У меня от компьютера, у него планшетник, да. 207-05-15, вы с проектом «Время строить» согласны? Отдельные дома для детей-сирот нормально, допустимо, наверное, так проще и дешевле, и быстрее, и пусть уже чиновники решат эту проблему с очередью. Вы согласны с проектом? 207-05-15. Вы с проектом не согласны? 207-05-25. А я позволю вернуться к возмутителю спокойствия Ирине Калущинской, коль скоро она дала нам эту тему как почву и как пищу для обсуждения и размышлений. Итак, еще раз о жилье для сирот. Спасибо всем, кто отреагировал на мою информацию по поводу поселения десятков молодых сирот в отдельный новый дом. Особенно за углубление проблемы. А где найдут работу эти ребята, живущие в одном доме, сплошь и рядом не имеющие профессии? Поэтому расскажу, как это делалось, если по уму и сердцу. В 80-е годы выдающийся российский артист Владимир Николаевич Данилин был уже очень популярен, но не был народным артистом, профессором и депутатом ЗАЭС Пермского края. Он просто всегда был и остается человеком, для которого доброта и милосердие – сущность души. И он организовал шефскую помощь пацанам, сидящим в колонии несовершеннолеток на Балмошной, которые в большинстве – сироты. Он не просто системно давал им концерты. Данилин договорился с руководством березняковских предприятий, и они в колонии организовали первичное обучение рабочим профессиям. Участие этого контингента совпали совершеннолетие и конец срока, и парни уезжали в Березники, где их ждала работа, место в общежитии и нормальный социум. Жизнь давала немыслимый в их судьбе шанс, а Данилин их не забывал. Лет 10 назад я удостоилась чести. Владимир Николаевич разрешил мне прочитать частичку писем этих ребят. У них сложилось все – профессия, семьи и собственное жилье. Взрослая зона не досчиталась этих людей, из которых их детство старалось сформировать особо жестоких зверей на страх обществу. На дороге их жизни многоликое социальное зло разбилось об человека Владимира Николаевича Данилина.
У нас остается ровно минута, давай подводить итоги голосования.
Нажимаем кнопку «Стоп» проекту, презентованному Фаиной Минх, «Время строить», проекту, предусматривающему отдельные дома для детей-сирот. 15% слушателей «Эхо Перми» в интерактивном голосовании высказывают свое одобрение. Так быстрее, проще, экономичнее. Может быть, легче администрировать, легче жуликов, ведь не только среди риэлторов, среди застройщиков бывают жулики.
Конечно.
85% позвонивших, принявших участие в интерактивном голосовании, не согласны с проектами, с проектом «Время строить», предусматривающим отдельное жилье.
И при этом, завершая все-таки эту тему, конечно, конечно же, это правильно, абсолютно правильно, что появился какой-то проект. Другое дело, что любой проект и проект можно дорабатывать и дорабатывать. Дорабатывать, исходя из здравого смысла. Сейчас время федеральных новостей, затем вернемся в эту студию и продолжим.
Пермский разворот.
10:33, а сегодня четверг. Четверг сегодня?
Сегодня четверг.
Такая длинная неделя, кажется. Я уже вчера думал, что пятница. Ну, ладно. Юрий Бобров, Вячеслав Дегтярников, Мария Зуева за звукорежиссерским пультом.
Это, всем добрый день.
Это третья завершающая часть утреннего разворота. Мы переходим вот к какому аспекту. Накануне.
Появилась информация о том, что коллекторы могут быть причастны к пропаже одной из пермячек. В частности, на нас вышел ее супруг. Он говорил о том, что женщина брала кредиты, затем на нее выходили коллекторы с требованием вернуть кредиты.
В общем, мы честно поручили нашему коллеге Михаилу Даниловичу разобраться в ситуации.
И давайте послушаем
его материал, его материал из выпуска новостей.
Банк настаивает, Ирина Макарова должна рассчитаться. В противном случае обещают обратиться в суд, рассказал Эху супруг пропавшей женщины Алексей Макаров. Сумму задолженности, которую приписывают его жене кредиторы, оценивают в 650 тысяч рублей.
Он приезжал домой и повесил требования на дверную ручку. И по этому требованию позвонил туда, мне дали вот этот телефон. Он сказал, что они приедут там с людьми, супруги на работу, будут всем рассказывать, что она взяла деньги и не отдает. Приедут домой, будут ходить по соседям, все рассказывать.
Просто так у банкиров претензии появиться не могли, рассказали в группе сбора банка «Русский стандарт». Именно в этом учреждении женщина якобы и оформила займ. В частной беседе сотрудник учреждения рассказал, что связывался с госпожой Макаровой и сообщал ей об имеющейся задолженности. Женщина ответила, что погасит просрочку. Сказала, что попросит у сына, если не хватит собственной зарплаты, рассказал сотрудник банка. Кредиты Макаровы брали и раньше, но аккуратно их гасили, рассказал глава семейства Алексей, поэтому он и представить себе не мог, что исчезновение супруги можно как-то связать с ее якобы просроченной задолженностью. Тем не менее, именно это обстоятельство сегодня можно считать единственной маломальски правдоподобной причиной исчезновения жены, рассказал мужчина. Супруга пропала приблизительно в те же дни, когда появилась информация о существующих у нее обязательствах перед банком. Ирина Макарова написала мужу и сыну СМС, в котором попросила прощения. После этого Алексей разыскал супругу в одной из городских больниц. Врачи сказали, что у нее нервный срыв и общаться с ней нельзя. Это было в середине февраля. Мужчина вернулся днем позже, но жены в стационаре уже не было. Где она, медики сказать не смогли. Затем Алексей и обратился в полицию. Правоохранители подтвердили Эху, что объявили 47-летнюю пермячку в розыск.
Да, 10:35. Вячеслав Дегтярников, он знает всю эту историю. Я-то пытался внимательно слушать сейчас материал Михаила Даниловича.
Да, я пытался вещать что-то свое.
Часть
своего вышла в эфир.
Вот, слово патриотизм. Ну, видите, мы обо всем хорошем. Мы тут ничего такого даже.
Ну, да как либерально настроенного Юра Боброва надо воспитывать в патриотических чувствах?
Не только ж меня.
К родине.
Значит, друзья, смотрите. Пропала. Нашлась. Пропала снова. Муж уверен, мы не брали кредитов. Ну, то есть, когда мы их брали, мы их обсуждали и брали. Да, а тут такое, чтоб вот... То есть, он сомневается, что она их брала. В банке открыто общаться отказываются.
Ну, это понятно.
Ну, то есть, какими-то там дурацкими способами, какими-то тайными ходами нам удалось получить верифицированную информацию. Нам сказали, что вот нет, мы с ней общаемся, работаем, пытаемся взыскивать задолженность. Подтвердили. У человека случается нервный срыв, он попадает в больницу, и из которой потом снова исчезает. По-настоящему, по-серьезному, на бумаге, за подписью человек, то бишь супруг, подает заявление о розыске в полицию.
Ну, то есть это...
Розыск начинается, полиция подтверждает,
просто ведется
розыск.
Просто, чтобы вы поняли, это надо, чтобы человека не было как минимум 3-3 суток уже, только тогда полиция начинает какие-то поиски.
Да. Все верно. Итак, смотрите, коллекторы и, знаете ли, новые экономические реалии. Коллекторы и новые экономические реалии. Как-то вы их ощущаете, может быть, да? Как-то, может быть, они стали иначе работать? Или просто вчера из-за того, что вы потеряли работу, вы не смогли гасить очередной платеж, и вы с ними столкнулись. Просто расскажите, пожалуйста, как сейчас происходит?
Это особенно после того случая, который уже был в Перми, когда, в общем-то, в результате коллекторских разборок человек погиб. И было уже некое следствие, выяснение причин и так далее. Там, конечно, другой банк, там совсем другая история, но, тем не менее, методы работы вот этих структур, такое ощущение, что оно одинаковое.
Давайте мы сейчас с Вячеславом Дегтярниковым просто, на самом деле, снимаем слой эмоций, слой свежей информации. Как вас зовут? Что вы думаете по этому поводу? Да, до свидания, господи. Ну что ж вы, в самом деле, не понимаете человек. Ну, давайте так еще разок попробуем, не будем отчаиваться. 2-0-66-0-66, телефон прямого эфира. 404-582-017. Это наше эфирное ICQ. Вдруг вам есть что нам рассказать в письменном виде. ICQ вас ждет. А вы в прямом эфире, как вас зовут?
Здравствуйте.
Ну что ж, вот эта вот назойливость, которая, можно даже назвать ее попыткой мешать вести эфир.
Никаких проблем на самом-то деле, но хочется.
Маш, скажи, вот это еще тот же, да, звонок был, да, вот сейчас мы его сбросили и освободили линию именно для вас.
2066-066, здравствуйте.
Нет, не получается. Давайте попробуем еще разок. Вы в прямом эфире, как вас зовут?
Да, доброе утро, Дмитрий.
Доброе утро, Дмитрий.
Да, по поводу темы, которую вы затронули. Ну, мне кажется, что это как с инструкциями к технике. Перед тем, как ее собирать, надо бы ее прочитать. То же самое, мне кажется, с договорами. Банки сейчас зачастую пишут, что они имеют право все эти коллекторские услуги привлекать и так далее. Вот. И плюс ко всему есть понятие такое, как потеря работы или там уменьшение дохода, но банки же идут на реструктуризацию, но просто, может быть, не все заемщики знают об этом, и они готовы рассмотреть какие-то варианты, а мы же привыкли просто прятаться, и все.
Нет, это понятно. Вот просто нас интересовало, поменялась ли работа коллекторов, ну, по крайней мере, в нашем городе, после того, как вот уже был достаточно громкий инцидент, там, уголовные разборки и так далее.
Ну, мне кажется, они притихли, но ненадолго. Стали более дипломатичнее, но я думаю, что это ближайший квартал, они потерпят потом снова.
Ну, своего опыта не готовы поделиться. Какими-то примерами, может быть, нет там требований?
У меня был пример, но достаточно давний, это 2006 год, и опять же, это банк «Русский стандарт» был. Ну, была причина просрочки там где-то месяц, наверное, у меня. Вот, ребята позвонили из банка два раза, а потом в следующий раз позвонили, мы уже вас передали коллекторам. Коллекторы мне звонили три раза. Угрозы были серьезные. Вот, ну в итоге, слава богу, все обошлось, я им все отдал. Такого прямо дичайшего случая на моей практике не было.
Ну, это только звонки, это только вам, да, это не звонки родственникам, да, и не смс-ки, отрежем вам голову в публичном месте.
Нет, ну, ты, наверное, таких смс-ок-то и нет.
Ну, вот там в всяких быстролингах бывает. Да, вы в прямом эфире, как вас зовут, ваша история?
Доброе утро, зовут Олег. Так как я юрист, сталкиваюсь с этими делами практически повседневно. Я бы сказал так, работа именно коллекторов в массовом понимании этого слова, она не изменилась. Как было, так и есть. Понятно, что угрозы, все эти угрозы не аффилированы с неизвестных номеров, с виртуальных номеров. Вот. А что касается пермского случая нашего, да, но это, скорее всего, исключение из правил. Обычно дальше угроз, конечно, ничего не доходит, по крайней мере, в Перми.
Скажите, перед
вот
тем, как...
Посмотрите, вы...
Тем,
вы
как...
Секундочку,
дожить
можно?
До нервного срыва, может быть,
сказать. Смотрите, вы юрист, вы говорите, постоянно с этим работаете. Вот после того пермского случая, именно в Перми, работа изменилась? Она стала более мягкой?
Нет, ничего не изменилось.
То есть вообще...
Не надо забывать, да, что основная масса именно коллекторов, они не пермяки. Это федеральная... службы, национальная служба взыскания, Морган и Скаут, ну и так далее, и достаточно крупных ряд игроков на этом рынке, в основном федералы, вот, и в основном ничего не изменилось. Что касается пермских МФО, микрокредитных организаций, то, скажем, взыскатели коллекторами назвать сложно, это, как правило, структуры этих же МФО, которые дают микрозаймы, вот, понятно, что и угрозы, и все присутствуют, вот, в том присутствуют и выезды с угрозами, и давайте мы сейчас квартиру вам возьмем, и переодевание, допустим, в форме полиции, ну, и в форме, похожей на форму полиции, скажем так. Вот, и попытки вынести из дома технику, например, все это присутствует. Как было, оно так и есть, не изменилось ничего абсолютно. Это я вас полный ответ.
Но вы так подчеркиваете, в форме похожей и по поводу техники попытки, да, то есть они вот всегда находятся на грани этого вот...
На грани, на грани, то есть за грани они не переступают.
То есть даже если, вот как нам пишет Алексей по ICQ, что прошлой осенью он был поручителем, коллекторы звонили и предлагали молотком сломать колени, то в принципе... появиться человек с молотком может, замахнуться он может, но, скорее всего, до коленной чашечки не прикоснется. Вот как-то.
Да, ну вот что касается случаев с молотком, с паяльниками и так далее, это известная такая есть структура банка «Авангард», называется Hard Collection Group. Это их методы, то есть они предлагают и сломать, и изнасиловать, и продать на органы. Вот. Ну, естественно, до действий, именно до действий конкретных не доходит. То есть есть действия, что листовки по подъезду расклеивают, например. Вот, там, ну, значит, краской могут написать из баллончика в подъезде: «Вася, отдай долг», там, или «Вася, там, вор», «Вася, мошенник». Вот, естественно, да, конкретных действий не доходит. Все сугубо на грани. Все на грани. Естественно, банк открещивается, говорит, мы понятия не имеем, кто это такие. Вот, доказать связь практически невозможно. Вот, проблема эта известна, она не пермского характера. Ну, вот что касается Перми, изменений нет, изменений никаких нет. Все как было, так и есть.
Спасибо огромное.
Спасибо
за ваше экспертное мнение.
Когда берете кредит, вы должны понимать не только вашу платежеспособность, но и вашу стрессоустойчивость, наверное. Вот тут можно сделать такой вывод.
Ну, в общем, конечно, да, потому что никто не гарантирован тому, что у него будет постоянная работа, никто не гарантирован, что у него будет постоянный заработок, и рассчитывая свои силы, ты не знаешь, упадет ли завтра кирпич. Понимаешь?
Ну, и нервные силы надо тоже рассчитывать, если вы к этим к угрозам молотком по коленной чашечке слабо, то лучше, наверное, не берите в долг. Как вас зовут? Что вы можете нам рассказать?
Добрый день, это Михаил.
Да, Михаил.
По поводу читать условия договора и прочих коллег.
Банально, даже, банально, да.
Нет, не об этом. Даже крупные банки из там топ-5 при очень малой задолженности, которую они даже не могут объяснить, откуда она взялась, официально звонят. Ну, к счастью, вот не матери моей звонили, телефон мой у них оказался. Знаете, очень неприятный разговор, даже взрослому человеку, там, устойчивым каким-то оскорблением, очень тяжело это переносить, даже когда не применяются какие-либо угрозы или, ну, прочие разговоры. Такой он корректный, но тяжелый.
Спасибо огромное за вашу тоже точку зрения.
Это весьма тяжело.
Вот, собственно, мы выдали некие рекомендации, услышали достаточно интересное, развернутое экспертное мнение юриста, который работает с этими делами. На этом мы завершаем эту часть разворота. Встретимся в том же составе завтра. Всего вам доброго. Оставайтесь на 91.2 FM.